Жанет Калинка. Возвращение в Освенцим-Биркенау. Посвящается всем моим товарищам по несчастью, которым не выпало моего шанса. В последний раз я возвращалась в Биркенау весной. Рядом с польским городом Освенцим существовало три лагеря. Освенцим-1, открыт в мае 1940 года. Освенцим-2 или Освенцим-Биркенау с начала 1942 года. Освенцим-3 или Освенцим-Моновиц с октября 1942 года. На небе не было ни облачка. Зеленые поля пестрели цветами. Кругом раздавалось пение птиц. Красота, да и только. Как я смею произносить это слово? И все же именно оно пришло мне в голову. Красота. Вдалеке простирался луг, на котором я увидела силуэт бегущего человека. Поначалу, не поверив собственным глазам, я сказала себе: «Этого не может быть». Тем не менее, именно это и предстало моему взгляду. Девушка на пробежке. Здесь, на этой глинистой земле, ныне неузнаваемой, повидавшей столько смертей, в этом воздухе, благоухающем росой и свежестью раннего утра. Безмятежно бегущая девушка. Горло сдавило. Мне хотелось заорать, крикнуть ей: «Ты сошла с ума! Со мной ли это происходит?» Не стоит возвращаться в Биркенау весной. Весной, когда дети скатываются с горок в садах у домиков, что выстроились сегодня вдоль старой железной дороги, некогда ведущей к лагерю и его роковой конечной станции. Распределительной платформе для евреев. 16 апреля 1944 года. Поезд наконец-то останавливается. Мне кажется, будто все это время я провела в полусне. С той стороны двери до нас доносятся крики, лай собак, лязг открываемых засовов. В вагон проникает свежий воздух. Как хорошо! После всех этих часов, которые я провела среди полумрака и вони, свернувшись калачиком. Сколько прошло времени? Мне говорят: 3 дня и 3 ночи. И я повторяю: 3 дня и 3 ночи. Здесь же мой отец, младший брат Жильбер и племянник. Я припоминаю, как в поезде в чем-то отказываю брату. Возможно, в еде? Может быть, в Дранси нам выдали немного еды для детей?
Лагерь Дранси. Нацистский концентрационный лагерь и транзитный пункт для отправки в лагеря смерти, существовавший в 1941-1944 годах во Франции. В 11 километрах от центра Парижа.
Что-нибудь для категории G3. В военное время из-за продовольственных ограничений мы все поделены на группы. Категория G — младенцы. Далее следует категория G2, G3 и так далее. Для G1 выдают молоко. Для G2 — молоко с небольшим количеством муки. Для G3 — сухие бисквиты, а взрослым даже полагается вино. Я слышу, как повторяю брату во время пути: «Нет, Жильбер, не съедай все сразу. Мы не знаем, как долго нам ехать». Моему отцу 61 год. Сегодня он считался бы молодым. Перед отъездом бедному папе удалось украсть 2 одеяла. Он настолько исхудал, что исхитрился засунуть их в штанины. Мы устроились на полу, как смогли. Там разослано немного соломы. Это товарный поезд, глухой, без окон или решеток в оконных проемах. Я долгое время думала, что нас посадили на поезд в Ле-Бурже, но позже узнала, что это был вокзал Бобиньи.
Ле-Бурже. Коммуна в северо-восточном пригороде Парижа, в 10,5 километрах от центра. Бобиньи. Северо-восточный пригород Парижа.
На вокзале Бобиньи мы выходим из автобусов, на которых нас привезли из Дранси. Здесь больше нет французских полицейских. Я слышу крики, приказы, рев. Нас грубо пихают, чтобы собрать всех вместе. Затем снова подталкивают, на этот раз на набережную. Я вижу товарный поезд. Наивно думаю, что он уедет и за нами приедет другой. Но нас снова подталкивают, теперь к вагонам. «Шнель!
Быстро, живо!»
Так я узнаю свое первое слово на немецком. В вагоне мы неразлучны, держимся вместе. Папа, Жильбер, мой племянник и я. Наши взгляды устремлены на просвет, через который виднеется перрон. Впрочем, пока двери открыты, все толпятся стоя. Мало кто садится на пол. Я вижу все эти силуэты. Они так набились в вагон, что не различить, кто есть кто. Одна сплошная масса теней. Тяжелый лязг железа, и от нас скрывается последний луч света. Запирают замки. Наступает ночь, но я не боюсь. Думаю о том, что мы сможем работать в полях или на заводах. Моему племяннику 14. Но он выглядит юношей. Он крепкий и сообразительный парень. Что касается отца, то он умеет шить на швейной машинке. И я успокаиваю его. Тебя отправят в ателье. Как я могла до последнего верить, что нас везут на работы? Как я могла ничего не заподозрить? Мои глаза привыкают к темноте, и я различаю солому на полу. Что-то вроде ведра или бочки в углу. Сесть почти некуда. Нас слишком много набилось в этот вагон. И если и удастся сесть, куда деть ноги? А если устроишь ноги, как потом встать, чтобы справить нужду? Я задаю себе эти вопросы. Вставать, не топча других. Странное упражнение. После того, как я устроилась на полу, не припомню, чтобы я поднималась. Нас ослепляет свет прожекторов. Солдаты кричат «Шнель!», нас подталкивают, поднимают силой, дают знак «Выходить!». Женщины цепляются за свои скудные пожитки, но им не дают ничего взять с собой, выкручивают руки, и чемоданы остаются в вагоне. Крики, толкотня, приказы на немецком. На платформе лают собаки. Я не понимаю ни слова. Кто-то переводит. Нас собираются конвоировать в лагерь пешком, но это далеко. Для самых обессиленных есть грузовики. И сегодня, 70 лет спустя, это предложение все еще звучит у меня в ушах. Для самых обессиленных есть грузовики.